Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите третью заключительную часть беседы с Николаем Даниловичем Матрусовым в его авторском цикле «Приходящее и преходящее в свете вечности». Предыдущая беседа прозвучала в нашем эфире в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Программу продолжит материал из цикла бесед «Родосский форум». Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров сегодня представляет очередное интервью, записанное во время пребывания на Конгрессе «Диалог цивилизаций» на Родосе. Сегодняшняя беседа с бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Программу продолжит Александр Игоревич Мраморнов, кандидат исторических наук, который беседует с пианистом Аллой Басаргиной. Это одна из передач, посвященных возрождающемуся в России единственному храму в честь святой мученицы Аллы. Завершит этот час беседа Кирилла Никифорова с генеральным директором выставочного объединения «Ставрос» Алексеем Владимировичем Токаревым. Приходящее и приходящее в свете вечности. В студии радио «Радонеж» Николай Данилович Матрусов. Я вспомнил еще одного нашего старца, ныне здравствующего, я имею в виду, что он с нами здесь, на земле, отца архимандрита Кирилла Павлова, которому исполнилось 90 лет, и именно на праздник преподобного Сергия, когда мы вспоминали представление преподобного 8 октября и дальнейший день святого апостола Иоанна Богослова, 90 лет исполнилось, и рассказывали о нем духовные чада, вот приезжали, не знаю, как сейчас, батюшка, посещали его или нет, но мы вспоминаем его как-то уже в прошедшем времени часто, а не нужно забывать, что он здесь, с нами, и многие говорят, что он молится, некоторые свидетельствуют, что он принял особый подвиг, говорят даже о том, что старец пребывает в подвиге молчания, и он сам сознательно на это пошел. Вот он молится, и, может быть, его молитвами еще многие из нас также живы и совершают свое служение, потому что это тоже старец выдающийся. Николай Данилович, вот мы на прошлой неделе обсуждали еще одну тему, я не знаю, в контексте нашего разговора, но мне хотелось бы знать ваше мнение по поводу происходящего. Сегодня мы как-то забыли о сокровенном сердце человеке, о сокровенной молитве, о внутреннем делании, о художестве из художеств, как еще раз говорили святые отцы, называя науку о спасении, и говорим, так в кавычках, о просто православии, о не святых святых, даже о неправедных праведниках, как я заметил на одной из книжек в Библиоглобусе написано, сборник. То есть мы как-то низвели все в область вот такой практической деятельности, нашу православную жизнь, и боремся за строительство храмов, боремся. А на недавно одной прошедшей конференции был доклад, который называется «Борьба за православие как симптом его утраты». Меня насторожила эта тема. Неужели правда, задался я вопросом, мы что-то теряем? Почему мы должны бороться за православие? Ведь церковь нас спасает. И вспомнили слова митрополита Сергия Строгородского тогда, когда к нему пришла делегация, сказали: «Владыка, церковь нас спасает, не вы спасаете церковь», когда митрополит Сергий пошел на уступки советской власти. Вот об этом мы как-то стали забывать, что мы спасаемся в церкви благодатью Духа Святого, и Господь нас спасает, и что если бы во власти Божией было, и храмы строились бы, и все остальное, но мы не строим храм своей души прежде всего. Отношение к святыне, вот этот поступок активиста такого, председателя Божьей воли Дмитрия Энтеу, вы наверняка слышали, который разрушает кощунственные выставки, выражает активную гражданскую православную позицию, у него очень много сторонников, мы на Радонеже это обсуждали, безотносительно к самому Энтеу, но его поступок. Вот на ваш взгляд, как православный человек должен относиться к подобному? С другой стороны, ведь эти выставки, они не навязываются нам, они существуют в каком-то другом пространстве. Это же не наши православные храмы, которые оскверняются безбожниками.
Ну, однозначно я не могу высказать свое мнение. Я думаю так. Спектр наших чувств и спектр разных душ человеческих необыкновенно широк. Если вот этот человек, Дмитрий, вот если вот у него искреннее такое чувство и негодование, я думаю, что он имеет полное право идти таким путем, полное право, потому что он выражает и чувствует, что он не может пройти мимо такого кощунства. Другой человек может поскорбеть, третий может помолиться. Это же разные люди, и мы знаем во времена, например, гонений христиан, одни христиане укрывались, и при этом они были подвижники великие, а другие шли на мучения. И, может быть, самая великая сила православия еще и в том, что в православии есть место любому проявлению, ну, доброго, конечно, начала человека. Человек может быть какой угодно. Его разные качества, он может быть воином, он может быть молитвенником и так далее. И это все равно православие дает человеку возможность проявиться. Проявиться в полной, вот нигде нельзя так проявиться в таком мире, как православие. Поэтому и отношение вот к Дмитрию, даже от возраста все зависит. Вот, например, я бы, например, сейчас бы так не поступил в свое время. По молодости, очень может быть, чтобы там бы все растоптал бы, разогнал бы. Это понятно, понятно, да. Это все индивидуально, и все, если это руководствуется человек благими помыслами, и при этом он не переступает какие-то границы, не надругается, собственно, другой личностью, а над вот этим маразматическим так называемым искусством, то это вполне приемлемо. И я в этой связи думаю, что вот я уже и подошел, думаю, что мы обязательно должны об этом как-то поговорить. Это проблема проблем, это проблема красоты, проблемы культуры в нашем мире, начиная от культуры поведения в храме. Я уже, может, не раз говорил, меня невероятно огорчает, когда люди приходят в каких-то чуть ли не в ночных каких-то этих брюках, рубашках в храм. Они на работу идут, надевают на себя какие-то выглаженные брюки и так далее, костюмы, а в храм идут, причем это не кто, это же православные люди, как можно в Дом Божий идти, в чем ни попадя, это просто недопустимо. В этом смысле женщины, конечно, являют для мужчин пример, хотя тоже бывают переборы. Другая бывает крайность, когда как будто это какой-то там это подиум нарядов, это тоже нельзя так поступать. Вот. А это красота, культура поведения, ведь это очень важная вещь. Православный человек должен отличать красоту от некрасоты, культуру от бескультурия. Иначе он не православный, он не в полной мере осознает, что такое православие. Вот мы говорили, я думаю, это особо надо будет к этому возвращаться, вот о нашем главном догмате, о стержне православия, о догмате Пресвятой Троицы, самой великой иконе и самом великом произведении, на мой взгляд, которое начертано рукой человека на земле, это икона Троицы Андрея Рублева. Это что-то совершенно неповторимое, об этом много и долго нужно беседовать, и будем беседовать, я думаю, надо бы об этом поговорить. Но меня поражает, многие люди православные, они эту икону не видели, они не понимают, их не притягивает, они не чувствуют ни онтологии этой иконы, ни красоты этой иконы, ни глубины этой иконы. Это потому что это же стержень православия, а он воплощен вот в этой бесценной иконе. И вот мы говорим в Святом Евангелии, наш великий Иоанн Богослов, да, вот, вот перешли мы уже на этот праздник, да, у тебя был на престоле на бронной в храме Иоанна Богослова в Всеночном день, и священник, настоятель после службы, хорошо сказал об апостоле Иоанне Богослове, что самое главное, что почему ему были тайны такие даны, божественные, открыты, потому что он, как никто, любил своего Спасителя, и он произнес эти слова: «Бог есть любовь», Иоанн Богослов. А Бог есть любовь. А какие главные атрибуты любви? Вот я думал, главный атрибут проявления любви, на мой взгляд, это вот надо об этом говорить, это красота. Вот любовь проявляется в красоте. Красота может быть духовная, телесная. Это отблеск божества на всем творении божественном. Поэтому неразрывно связано, если это любовь, то обязательно есть красота. Мы созданы по образу подобию Божьему. Образ и подобие, а значит, мы несем в себе потенциал и для того, чтобы любить, и все для того, чтобы понимать красоту, ее творить, продолжать божественную красоту. И как только мы теряем, отходим от образа, теряем в себе образ, подобие Божие. То есть мы становимся безобразными, а потом безобразными, и теряется эта красота. И красота теряется вот в этих произведениях, вот эти люди, они, почему они это творят? Потому что они внутри потеряли образ Божий. Они теряют, они не, полностью не потеряли. А раз он теряет этот образ, он перестает понимать, что такое красота, потому что он любовь божественную потерял. И этот атрибут, он красоту потерял. Он не знает, и вместо красоты он искажает, извращает, и продукт – безобразность, 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 а потом уже все это выливается вместо любви в злобу, в ненависть и так далее. Вот эти категории, они очень важны, к ним надо возвращаться, и их надо доносить до православных, это очень важно, мы по цели, по задаче, по устремлению, потому что Господь нас предназначил, мы должны быть аристократы, я говорил много раз, духа, аристократы духа, но не плебеи, мы должны, вот обязательно православный, он должен вот везде сверкать, как вот этот алмазик небольшой, потому что дал нам Господь то, что, ну, непостижимо, то, что Он нам дал, и мы должны благодарить, и этому хоть как потихоньку-потихоньку соответствовать, потихоньку стремиться это все воплощать в жизнь. Вот я думаю, к этому мы должны вернуться еще.
А сколько у нас есть возможностей воплощать это в жизнь? Нам дано православное богослужение, нам дано откровение, дано Евангелие, даны святые отцы, даны жития святых, о чем мы забываем. И чего нам еще искать, как сказал апостол, к кому нам идти, если не собираться в православный храм и не переживать эти богослужения, не жить духовной жизнью, в конце концов, полноценно и обретать вот эту вот красоту, о которой вы только что говорили. Благодарю вас, дорогой Николай Данилович, за содержательную беседу. Как всегда, я разделю ее на несколько частей по смыслу, может быть, и мы продолжим наши беседы в этой рубрике «Приходящие и приходящие в свете вечности». Как всегда, вопросы радиослушателей будем собирать и очень ждем ваших новых бесед, рассказов о подвижниках, с которыми Господь вам судил встречаться в вашей жизни, о том, что мы должны собирать себя прежде всего. Вот наши эти старцы и старицы преснопамятные, которые молятся за нас, несомненно, они были такими обителями Святого Духа. Когда смотришь сегодня документальные, даже краткие какие-то фильмы о них, вот недавно я посмотрел про матушку Игнатию, которая ничего не знала в Высокопетровском монастыре, удивительные люди. Тайная монахиня, которая прошла всю свою жизнь, неся это тайное служение. И для нее православие было настоящей сокровенной молитвой, делом всей жизни. Несмотря на это, она сочетала в своей жизни и творчество, и труды. По медицине она несла очень большие, была профессором, доктором наук. Никто не догадывался об этой сокровенной жизни. А сегодня мы выпячиваем свое такое деланное православие, не созидая ни того, ни другого, ни внутренней жизни, ни какой-то светской даже жизни. Как сказал один из наших авторов, мы скудоумные люди и в первом, и во втором.
Спасибо. Я два еще замечания. Во-первых, сегодня вы меня в совершенно другое русло направили, поэтому так, как получилось, получилось. Прошу извинения, прощения, если это было не совсем логичным. Во-вторых, вот вы начали с праздника Покров Божьей Матери, и я вдруг вспомнил и хотел обратить внимание наших дорогих слушателей. А слушатели, кстати, Радонежа, я хотел об этом сказать, это вот в нашем мире бесконечный вот этого потока бешеного и мутного достаточно. Я думаю, что перед слушателями Радонежа надо нам склонить голову, потому что это все равно уже зернышки другого порядка, другие люди. Потому что вот слушать вот эти рассуждения, вот эти духовные какие-то тематику и так далее, прилагать какие-то усилия, чтобы вникнуть, это уже люди заслуживают, на мой взгляд, большого уважения. Вот. Так вот, вдруг я вспомнил сразу три, их много в Москве, храмов Покров Божьей Матери, но три, которые, может быть, было бы интересно кому-то из слушателей посетить. Ну, первый мой родной храм Медведково, Покров Божьей Матери, один из последних храмов в Москве, который построен не пятикупольный, а потом святейший патриарх Никон запретил эти храмы. Это имение Дмитрия Пожарского. Это было подмосковное село Медведково, и храм необыкновенной красоты. Шатровый храм, поэтому сейчас он, конечно, в окружении больших домов, но если к нему приблизиться, он очень красивый, его посетить очень здорово. Второй храм – это Лычков переулок, когда-то был в пределах Садового кольца, когда-то там был монастырь, там единственный престол в Москве Иоанна Дамаскина, нашего великого светильника православной церкви, точное изложение православной веры, его труд мощный и до сих пор не устареваемый. И храм замечательный, настоятель совершенно замечательный, с множеством детишек, отец Владимир, мы с ним в свое время еще и у матушки Макарии были знакомы, отца Макария, старца, и он сам Божий такой человечек. И новый храм в Ясенево, чуть больше о нем, Покровский, недавно он только построен, действующий, но там, в этом храме, воспроизведены практически все святыни храма Иерусалима, вот этого Воскресенского храма, и поэтому там такие удивительные святыни, которые, я думаю, было бы очень полезно посетить любому нашему человеку, потому что мы в Иерусалиме, кто из нас будет, я не знаю, а здесь можно соприкоснуться с этими святынями. Поэтому вот три храма Покров Божьей Матери, которые я вспомнил сразу, я думаю, что было бы неплохо и нашим дорогим слушателям, может быть, не сразу, но посетить эти три храма, я думаю, это великое дело, это же Покров Божьей Матери, и попасть под покров нашей Царицы Небесной. Спасибо и до новых встреч.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности».В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы беседуем с президентом Чехии. Принято в Европе называть президентом человека, который был президентом хоть когда-либо в своей личной истории. Это Вацлав Клаус, замечательный политолог, глубокомыслящий человек, который на нашу православную общественность оказал большое влияние своей речи на Валдайском форуме в Санкт-Петербурге, где были подняты вопросы свободы в окружающем мире. Христианство – это и есть проповедь свободы, это есть благовестие свободы в мире. Поэтому, господин Клаус, к вам такой вопрос. В каком состоянии сейчас находится свобода в окружающем мире? С чем мы сталкиваемся? Мы в социалистическом лагере всячески старались вырваться из несвободы. Откуда мы вырвались и куда мы попали?
Ну, это очень хороший вопрос, потому что мы теперь видим, были люди, которые знают это уже долгое время, что мы попали не в такую свободу, которую мы хотели, которую мы ожидали в момент конца коммунизма. Вначале все выглядело полезным, позитивным способом, но теперь главным образом я бы не хотел говорить за людей в других континентах или где-то, но в Европе я чувствую, что моя личная свобода уже так лимитирована по разным причинам, что это уже приближается к тому, что я знал, я бы сказал, в поздной фазе коммунизма, не сразу с 50-ми годами или так. Но я чувствую столько ограничений моей личной свободы, несмотря на ограничения свободы для экономики, для предприятий, в этом смысле, что наши ожидания не выполнились.
Понятно, что в социалистической системе, в коммунистической даже, скажем, системе, это были избытки догматизма. Mm-hmm. То есть это была идеология, которая проповедовала вот неизменность марксистскому учению, и поэтому все остальное, что не вписывалось, оно уничтожалось, отметалось. Mm-hmm. Мы хотели попасть в свободный мир, и вот западный мир и себя и декларирует как свободный. Почему, откуда вот эти причины несвободы возникают?
Ну, знаете, у нас, я не знаю, если на русском языке можно сказать слово «изм». Изм – это какие-то разные идеологии. Но мы все время, это необходимо было, мы боролись с коммунизмом, с одним из измов. Но мы понимаем сегодня очень хорошо, что есть другие измы, которые до сих пор не организуют ГУЛАГ или что-то вроде того, что бы даже приближало се тому. Но это измы, которые против свободы человека выступают очень, очень, очень сильно. Так что я всегда критикую такие измы, как environmentalism, я не знаю, как на русском точно, как human rightism. Это значит...
Человеческие права.
Но это разница между правами человека и идеологией human rightism. Это совсем не демократичная идеология. Но все это теперь связано этой идеей так называемой политической корректности, которая запрещает говорить о многих вещах. Так что есть другие опасные измы в современном так называемом свободном мире, которые очень важно лимитируют свободу человека.
Это вызывает, конечно же, опасения у христиан, которые прежде всего подвергались гонениям за свою веру. Да. И мы ждали, что вот мы войдем в свободное общество, где будет обеспечена свобода веры, вероисповедания, свобода жизни, согласно нашим ценностям. И здесь оказывается, что нет. Одни ценности позволительны, один стереотип жизни, другой стереотип жизни не позволителен. Вот насколько на Западе это приобретает сейчас институализированный характер? Насколько это уже становится бюрократической задачей?
Это, с одной стороны, уже, как вы сказали, бюрократическая задача, но, с другой стороны, все-таки это еще вопрос того, как мы видим, понимаем мир, и это что-то вроде нашей мысли, что-то вроде видения людей. Так что этот последний шаг, бюрократическая вещь, это результат чего-то, но это не причина. Так что я боюсь, что люди даже на Западе, несмотря на то, что они говорят о свободе или думают, что они живут в свободном обществе, это уже не так, и их это не так много мешает. Мне кажется, что они уже постепенно привыкли к тому, что их свобода больше ограничивается. В этом смысле у нас какая-то выгодность, потому что мы нашей жизнью в коммунизме много потеряли. И я знаю, что в России больше, чем даже в странах Восточной Европы. У вас это было 70 лет и хуже, чем у нас. Но все-таки мы много потеряли. Но я всегда говорю, что мы с другой стороны много вещей поняли. Много вещей поняли намного глубже, чем люди, у которых этот опыт никогда не был. Так что в том разница, тоже одна из разниц, как мы интерпретируем развитие Европы в последних десятилетиях очень другим способом, чем нормальные жители Западной Европы. Я не знаю, как у вас говорят, но у нас есть птицы, которые в угольных ямах, или как называется это?
Нет, у нас такой поговорки нет, насколько
нет,
я помню.
Нет поговорки, но если где-то угол, где...
В шахте.
В шахте, так что там газы разные, так что они там возьмут с собой какие-то птицы, и они чувствуют раньше, чем люди, что там какой-то газ. Есть такая...
Да-да-да, так... птицы точнее чувствуют запахи и улетают от всякого рода.
Я всегда говорю, мы такие птицы, которые из-за того, что мы поняли в коммунизме, чувствуем опасные развития тенденции западного мира.
Фатальны эти тенденции или есть точки все-таки роста свободы или защиты свободы? Где они, эти точки? На что можно опереться? Ну, собственно, я не считаю, что Россия не является частью западного мира. Мы одно пространство.
Я это так принимаю. Мы, я бы сказал, что даже мы поняли, что надо немножко другим способом интерпретировать слово «восток». Потому что для нас во время коммунизма «восток» был Советский Союз. Но теперь мне кажется, что если мы говорим о «востоке», что это совсем другого, чем 500 километров на восток от нас, от Праги. Так что «восток» теперь что-то совсем другого. Так что я принимаю, что Россия принадлежит в более общем смысле слова к Западу, чем Китай, Индия, и Сирия и Иран.
Все же, есть ли политические силы и понимание в политических элитах? Насколько эти политические элиты свободны, насколько независимы они? Есть ли лидеры, которые горят этой идеей защиты свободы?
Если лидер, как и другой человек, имеет ясные взгляды, он должен вести себя тем же самым способом, если он бы был нормальным человеком или лидером. Я год тому назад я издал книгу своих эссеев, статей. Нет перевод из českого языка статей, которые я написал на английском языке. Так это такая книжка. И половина этих статей или докладов была сделана во время... Это последние 3 года. И половина была сделана еще, когда я был президентом Českой республики, половина уже в моей новой жизни. И я введение в этой книге это объяснил и сказал. И теперь, читатель, если кто-то из вас найдет, что я думаю и пишу другим способом теперь, когда я уже нет президентом республики, пожалуйста, напишите мне, но я бы ругался очень много на себя. Это ответ на ваш вопрос.
Кто из современных лидеров европейских вам симпатичен?
Я должен сказать, что это группа людей, которые не мои. так, если так можно сказать. Но я это чувствовал всегда. Я это всегда чувствовал, потому что я помню очень хорошо, есть саммит Евросоюза, это значит 25-28 президентов или министр-президентов. И теперь начинает когда-то, и там встреча в зале, вы получаете чашку чая, я не знаю, или воды, или вино. И теперь это длится слишком долго. Да. Но они все... Один камерачофт, одна группа людей, и для меня трудно. Они все говорят на «ты» между собой. Это для меня почти невозможно сказать. Так что я понял, что до этой группы я не принадлежу как-то.
А что можно сказать о особой позиции Центральной Европы? Чехия, собственно, является центром Центральной Европы. И все-таки она... Будучи центром Европы, в вашем лице в частности, и в лице нынешнего президента Земана, она все-таки отражает несколько другое понятие политического лидера, более смелого, более ответственного. Как так вообще произошло? Орбан сюда же, да, венгерский?
Да, мы об этом уже говорили. Опыт был немножко другой, да. Мы все время боролись против кого-то. Сначала мы были 300 лет под... Веной, да, после того 20 лет свободы, после Первой мировой войны, после того оккупация Германии, да, после того Советский Союз. Ну и знаете, теперь мы чувствуем, что мы опять не свободными, то теперь это Брюссель. Так что это как-то... Как-то создавает наш подход, но не все. Это, если вы говорите о Орбане и Земане, и я, и так это тоже в одном смысле не большинство всех людей.
Как вы считаете, какие перспективы у христианства, у христианской свободы, у христиан в Европе и в Чехии в частности?
Так я бы сказал то, что если мы говорим о свободе в нормальном смысле слова, так что христиане имеют свободу номинальным способом, то почти нет никаких сокращений. Наоборот, у нас, мне кажется, я не знаю вашу страну, но у нас крестьяне, церковь понимается все еще как группа людей, которые потеряли больше, чем другие во время коммунизма. Так что есть даже ненормальная поддержка, ненормальная в смысле с пропорцией поддержка церкви, чем другим группам людей. Так в том смысле это в номинальном смысле свобода для церкви у нас существует. Я не вижу никаких ограничений. Да, я бы даже был очень рад, если бы церковь была более сильной и защищала ценности, которые мы считаем западными ценностями. И мне кажется, что они все-таки еще боятся.
А что вы скажете о самом обществе, европейском и чешском в частности? Оно склонно слушать... Вот я все-таки ухожу от Евангелия, таких специальных слов, вот христианскую свободу. Мы еще способны быть христианнейшими странами, как это еще говорили в начале 19 века или в конце 19 века?
Я боюсь, что больше в России, чем в сегодняшней Европе. Но все-таки есть разницы. Мне кажется, что даже сегодня дискуссия о миграции показывает, что даже Германия немножко более христианской страной, чем другие европейские страны. Это интересно. Может быть, что это влияет на людей, как Гаук и Меркель. Все это интерпретируют, что Германия, поведение Германии связано все-таки с историей и все-таки с фашизмом. Мне кажется, что может быть какую-то роль. В этот момент них позитивную роль играет христианские идеи.
А вот, исходя из вашего опыта, как вы сказали, пребывания в коммунистическом режиме, борьбы с ним и выхода, и сейчас понимания того, что происходит, что бы вы могли посоветовать, рекомендовать нашим слушателям в России и православным христианам, в частности, как гражданам своей страны? Какую позицию они должны занимать? Уходить от общественной жизни или активно участвовать в гражданском обществе?
Нет, я уверен в том, что необходимо быть частью этого гражданского общества, где-то закрыть себя, где-то церкви, это было бы нехорошо. Но я надеюсь, что это в России будет сделано хорошим способом.
Спасибо большое. Сегодня Вацлав Клаус, президент Чехии, был у вас перед вашими приемниками.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, в эфире радиостанции «Радонеж», Александр Мраморнов. Мы продолжаем серию наших программ, посвященных единственному в России храму Святой Мученицы Аллы. Наши постоянные слушатели хорошо знают, что этот храм находится в Пензенской области и потихоньку с Божьей помощью восстанавливается. Также вам хорошо известно, что регулярно в нашей столице, Первопрестольной Москве, проходят культурные мероприятия в поддержку храма Святой Аллы. И вот в это воскресенье, 18 октября, очередное такое культурное мероприятие в поддержку храма Святой Аллы, которое называется «Осеннее благословение». Это благотворительный литературно-музыкальный вечер. И сегодня наш гость Алла Борисовна Басаргина, которая является одним из инициаторов этого концерта, этого литературно-музыкального вечера. Я приветствую вас, Алла Борисовна.
И я вас приветствую, Александр Игоревич, дорогой Саша.
Расскажите, пожалуйста, вот как возникла идея этого концерта «Осеннее благословение» и в чем смысл проведения вот таких благотворительных мероприятий? Вы много проводите подобные мероприятия в Москве, в других городах, и каждый раз они позволяют помочь либо людям, либо восстановлению храмов. Вот чем ценны такие мероприятия?
Такие мероприятия – это то, что для меня лично, как для пианистки, доступно. Та помощь, которую я могу реально оказать какому-то проекту милосердия. Поэтому каждый как-то работает на своем поле. Вот я могу помочь своей профессии, своими контактами с музыкантами, с певцами, и поэтому я стараюсь это делать, когда есть в этом необходимость. И необходимость в этом есть всегда, потому что очень много людей, которые нуждаются в помощи, и это вот одна из форм такого милосердия и благотворительности.
Столица даже благотворительных концертов проводится достаточно много. Мы знаем, что много концертов проводится в помощь больным детям. Почему надо именно идти на концерт, который специально проводится для поддержки храма?
Я думаю, что поддержка храма – это великое милосердие со стороны тех, кто этим занимается. Это очень важно, необыкновенно важно для нашей страны. И восстановление заброшенных, разрушенных храмов – это настолько великая идея, что не поддержать ее, по-моему, просто невозможно. Во-вторых, поскольку я ношу имя Алла, конечно, для меня это имеет особое значение. Это единственный в России храм. Я никогда не знала до нашего с вами знакомства о том, что такой храм вообще когда-то существовал в России. И я, конечно, с радостью включилась в этот процесс восстановления и стараюсь помочь тем способом, который доступен мне. Я думаю, что каждый человек, который исповедует православие, понимает, что восстановление храмов – это величайшая миссия современных людей. А те, которые носят имя Аллы, для них это просто уникально, потому что я уверена, что многие Аллы и не подозревали о существовании такого храма в России. Второе, сам концерт собирает таких артистов, на которых просто невозможно не пойти. Даже если это воскресенье, даже если это очень хорошая погода, и всем пора ехать на дачу. Там две абсолютно уникальные артисты. Это народная артистка СССР, и народная артистка Грузии, солистка Большого театра Маквала Касрашвили и необыкновенная актриса кино и театра Алла Сергеевна Демидова. То, что две эти, мне не хочется говорить такое слово, звезды, и также молодые артисты, они очень талантливые, очень голосистые.
О них мы еще скажем, да, но да. Мне хотелось бы, вот, может быть, вот эту тему продолжить, которую вы затронули, о связи музыки, о связи настоящего искусства и на нашем благотворительном вечере с восстановлением храмов. Мне кажется, что созидание храмов – это не только акт нашей веры, но еще и акт культуры, потому что здание восстанавливаемое – это произведение архитектуры и произведение искусства. Вот как сейчас мы делаем храм Святой Мученицы Аллы фактически реставрационно, пытаясь восстановить каждую разрушенную колонну, каждый разрушенный кирпичный элемент в Старой Потлоцке. Вы этим летом были и видели, как это происходит. Точно так же, мне кажется, по фрагментам, по ариям из опер, по музыкальным фрагментам, точно так же мы составляем целостную картину концерта. Я хотел бы также напомнить нашим радиослушателям, что Старая Потловка, где находится единственный в России храм Святой Аллы, это небольшое село в Пензенской области, когда-то было местом культуры и образования. Он даже назывался заповедником образования. И многие представители нашей отечественной культуры приезжали туда, поэты, музыканты, и гостили у Надежды Рихтер в ее усадьбе, которая, к сожалению, в конце этого лета сгорела. Это была огромная трагедия и для храма Святой Аллы, и для села. Но вот само восстановление храма вселяет надежду и в то, что усадьба будет восстановлена, причем как часть именно храмового комплекса, потому что в Старой Потловке планируется создание дома трудолюбия именно в связи с утратой усадьбы, которая поможет очень многим людям, потерявшим себя в этой жизни, социализироваться, приобрести профессию. Это очень важная задача вот создаваемого прихода храма Святой Мученицы Аллы в Пензенской области. Действительно, в этом смысле приход становится модельным, и, может быть, мы это все делаем с надеждой, что очень многие другие храмы в нашей стране воспримут вот этот вот опыт, выходящий за рамки, собственно, духовно-молитвенной деятельности храма, и начнут становиться вот такими двигателями общего развития сельской России. Но ведь вы, Алла Борисовна, вот этим летом, став свидетелем того, как сельское население, как сельские люди воспринимают настоящую культуру, наверное, можете тоже какие-то мыслями поделиться с нашими радиослушателями. Вообще, сочетается ли высокая культура с обыденной сельской жизнью, с теми тяготами, которые несут жители села? Вот как совместить эти два, можно сказать, полюса, которые действительно многим кажутся несовместимыми?
Я совершенно уверена, что это абсолютно совместимые полюсы, потому что за свою долгую жизнь и огромное количество поездок по всему Советскому Союзу с концертами, с артистами Большого театра, причем в самые отдаленные уголки нашей страны и, казалось бы, к людям очень далеким от классической музыки, я убедилась, что классическая музыка абсолютно доступна всем, если только люди захотят прийти на концерт. Вот когда мы ездили по таким отдаленным местам, как Чукотка, Сахалин, Сибирь, приезжали не только в большие концертные залы, но и совсем в маленькие поселения, мы никогда не упрощали свою программу и не думали, что вот здесь люди, которые этого не понимают, надо что-нибудь попроще, побольше народных песен. Мы оставляли свою программу. Конечно, это были популярные сочинения, не слишком, так сказать, изысканные для такой меломанской публики. И всегда эти произведения доходили до сердец слушателей, всегда нас благодарили, и поэтому, если мы не будем этим заниматься, то ничего и не будет в нашей культуре. То есть мы не должны думать, что публика чего-то не поймет. Мы подбираем такие программы, которые не могут не найти отклика в сердцах и в душах людей. И мне хочется сказать, пожалуйста, вот постарайтесь обязательно прийти на этот концерт, потому что действительно такое сочетание артистов, всемирно известных и молодых, оно не так часто бывает. Кроме того, это очень интересный с архитектурной, с культурной точки зрения зал, вот этот конференц-зал библиотеки Ленина, просто само место еще необыкновенно притягательно. И вы сможете, ну, хоть в какой-то форме помочь восстановлению храма, потому что ведь все храмы восстанавливаются на народные деньги, на пожертвования, и самое маленькое пожертвование, оно тоже вливается в общую реку. Поэтому кто Вот просто, вот кто чем может, помогите, пожалуйста, этому уникальному проекту и то, что делает Александр Игоревич Мраморнов, взявший за такую колоссальную работу духовную и физическую, и материальную, и всякую, это трудно даже переоценить. Это подвиг, конечно, безусловно. И спасибо вам, что вы берете за такие проекты. И все, что можно сделать в помощь этому храму, и мы, конечно, будем делать всегда, потому что мне много приходится давать благотворительных концертов с разными целями, и все молодые артисты всегда, и не только молодые артисты, они всегда с радостью по первому же, так сказать, зову откликаются и едут, или находят время в Москве выступить.
Алла Борисовна, я вас благодарю за такие добрые слова, но я хотел бы, может быть, немножко еще, сколько есть у нас времени, развить вот ту важную тему, которую вы затронули, о том, что действительно, когда мы приходим, даже не будучи меломаном и знатоком классической музыки, слушать музыку в зал, слушать музыку живьем, и когда особенно ее исполняют профессионалы, то мы всегда поймем все. И вот здесь, мне кажется, что есть прямая аналогия с тем, когда мы приходим в храм. Потому что очень много ведутся дискуссий по поводу того, что богослужение когда-то кому-то из вновь пришедших в храм непонятно. Но на самом деле само понимание приходит именно с приходом. Как понимание настоящей музыки приходит с тем, что человек появляется в зале и начинает внимательно слушать, не отвлекаясь. Точно так же человек, приходя в храм, еще не зная основ богослужения и, может быть, даже иногда вероучения, он слышит пение, слышит проповедь и потихоньку начинает осознавать себя вот в этом огромном мире и церковного искусства, и церковного слова. И, к сожалению, вот у нас, по моему наблюдению, существует некое средостение между реальностью и между тем, как на самом деле, конечно, должно быть. Потому что даже очень широкие круги наших православных верующих, они не ходят на концерты, потому что считают, что там может быть что-то несовместимо с, так сказать, православным этикетом или что-то несовместимо с строгостью нравов. Но на самом деле я должен сказать, что вот концерты, подобно тем, которые делаете вы, они совершенно укладываются в понятие православной культуры. На самом деле, вот само событие благотворительного концерта в поддержку храма, это, конечно, акт православной культуры. Светский формат совершенно не меняет вот того высокого содержания, о котором вы сказали, который на самом деле будет. И я должен сказать, что действительно средства, которые люди пожертвуют в ходе концерта, они напрямую идут вот сейчас на сооружение крыши храма Святой Мученицы Аллы, которое вот буквально на днях началось. Поэтому связь здесь непосредственная и прямая. И, может быть, переходя уже к заключительной части нашей программы, я бы хотел бы попросить вас еще сказать о тех молодых артистах, вы уже сказали о корифеях, о звездах, которые выступят на нашем концерте, о молодых артистах. Потому что, когда мы с вами приезжали летом в Старую Потловку и тоже пели для жителей села в поддержку храма, конечно, впечатление у всех, кто там присутствовал, было совершенно потрясающее, как будто это приехали уже, ну, просто профессионалы.
Я всегда, много лет работая с певцами, я всегда боюсь называть какие-нибудь фамилии, потому что у певцов такое нежное устройство и такой нежный организм, они иногда простуживаются, они иногда, у них какие-то меняются, ну, состояния физические. И все, что вы сказали перед этим, это все мне очень близко, и я вас благодарю за эти слова, потому что еще есть один момент. Вот, кстати, в этой Потловке, когда начинался концерт, мы ждали, будет ли вообще публика. Несмотря на то, что был хороший день, такой удачный день недели, я не могу сказать, что жители села бросили все свои дела и просто стояли в очереди, как бы им попасть в этот клуб, где проходил концерт. Их пришлось немножко даже как-то так чем-то мотивировать и уговаривать прийти. Но мы слышали не только аплодисменты. Мы слышали, когда они звонили своим друзьям и родственникам, один человек говорил: «Я был на седьмом небе, как жалко, что вот не все село пришло». А все село, мне кажется, не могло прийти. Я хочу сказать о таком негативном моменте, который меня абсолютно поразил в этой нашей волонтерской музыкальной поездке. Это один из объектов, восстанавливаемых сейчас при храме, старое историческое здание, которые приехали расчищать, помогать, выносить мусор, облагораживать волонтеры. По-моему, они были из Русского географического общества, эта группа была. Это уникальное здание было разрушено не в революцию и не в Отечественную войну. Оно было абсолютно разрушено, варварски абсолютно и погублено за последние 10 лет, когда оттуда ушла по неизвестным мне причинам, не знаю по каким, местная больница. В этом здании в течение многих лет была больница. И когда эта больница закрылась, то то состояние, в котором чудовищное, в котором сейчас находится это здание, оно вот произошло именно за последние 10 лет. Значит, там было все испоганено, разворовано, растащено. И волонтеры, которые приехали на восстановление исторических памятников, они восстанавливали то, что сделали местные, видимо, жители, это, может быть, не этого села, может быть, соседних, и это было чудовищное впечатление. Поэтому ведь не только то, что во время революции было погублено или после революции, да, но сейчас уже в наше время, уже без советской власти, а просто вот в новейшую историю, вот такое отношение к памятникам истории.
На самом деле я должен сказать, что в здании, о котором вы упомянули, мы планируем сделать социальный центр, богадельню, да, при храме Святой Мученицы Аллы. Да. И, конечно, это Божьей помощью произойдет только тогда, когда мы сделаем и сам храм. А я хочу поблагодарить Аллу Борисовну Басаргину за то, что вы сегодня пришли в наш эфир и за этот замечательный разговор. Спасибо, Алла Борисовна.
Спасибо вам, Александр Ильич.
До свидания.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, мы общаемся с Алексеем Владимировичем Токаревым, генеральным директором выставочного объединения «Ставрос». Это одно из новых выставочных объединений, которое действует и организовано по благословению и сведомо комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, мне и нашим слушателям о том, что вот произошло в Олимпийском после этого репортажа, который прошел по центральному телевидению. Все наши радиослушатели и все посетители православных выставок ярмарок хотят, в конце концов, уточнить для себя, что же это произошло, что это было и что вызвало такую реакцию синодальной комиссии нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Здравствуйте, Кирилл Константинович. С предыстории начну. На меня вышли репортеры «Москва-24» с просьбой выступить экспертом в вопросе правильных, так сказать, и неправильных выставок ярмарок. Потому что у людей есть некоторый вопрос, почему у одних выставок есть благословение, и они поддерживаются Московской Патриархией, а какие-то, так сказать, не поддерживаются. Меня попросили выступить экспертом и сказать, что именно, какие нарушения есть у этого оператора выставочного, который там находится, проводит выставки. Мы прошлись по стендам, посмотрели их. Естественно, мы подошли, поговорили. Удалось только, к сожалению, с одним, потому что очень там налажена система выгона с выставки людей неугодных, так сказать, и неблагожелательных.
То есть это с помощью охранников?
С помощью охранников, да. То есть мы подошли к одному стенду поговорить, узнать, что это за стенд, где он, откуда, и попросили документы, которые стандартные у нас, например, на выставке у каждого церковного представителя, мы просим два документа. Это благословение архиерея на храм либо монастырь участия и доверенность наместника или настоятеля храма или монастыря на человека, который присутствует на стенде. Естественно, мы попросили эти же документы там, на что нам был дан ответ о том, что все документы у организатора, что документов на стенде нет. Хотя это грубейшее нарушение, никакие документы организаторы не забирают у участников выставки. Естественно, к нам буквально через 2 минуты подбежали охранники и под какими-то различными предлогами вытолкнули за пределы выставки. После чего к нам подошел организатор, и мы попросили у него, нам сказали, что у вас есть документы представителей церковных, на что, конечно же, опять-таки под различными предлогами нам их не дали, и, в общем, по сути дела, я так понимаю, и имею подозрение предполагать, что их просто там нет. Естественно, я также дал комментарии репортерам «Москвы-24», где рассказал, как определить храмы, подставные, неподставные. К сожалению, с таким мы сталкиваемся, не знаю даже, как сказать, мошенничеством, жульничеством, что храмы просто даже не могут подтвердить свое официальное представительство на выставке.
Меня всегда поражало, что наши братья и сестры прекрасно знают о том, что есть такое распоряжение Святейшего Патриарха. Почему Святейшего Патриарха? Потому что именно он является в Москве правящим архиереем. Кто из храмов, монастырей Русской Православной Церкви Московского Патриархата может ослушаться указания своего первого иерарха? Это всегда вызывало удивление. Но наши зрители и наши слушатели, даже некоторые церковнослужители, они совершенно спокойно как относились. Ну а потом выясняется, что это какие-то из Украины приехавшие, из дальнего зарубежья приехавшие люди, документы которых в связи с нынешними событиями мы не можем проверить, и их печати мы не можем проверить, их епархии не отвечают на телефонные звонки, поскольку, да, они действительно находятся в опасности. И где гарантия, что вот эти люди, которые приехали сюда, не собирают деньги на то, чтобы, опять же, убивать наших братьев и сестер на Донбассе, в Луганщине? То есть какая-то такая безответственная совершеннейшая была. Вот вы сейчас в данный момент времени, проясняя эту ситуацию, скажите, пожалуйста, вы были один или с кем-то из священноначалия на этой выставке?
На выставку я пошел один, потому что организаторы той выставки знают в лицо все священноначалия Московской патриархии и просто на пороге не пускают. А меня там еще пока не знали, поэтому мы с репортерами прошли, именно специально, не брали с собой никого из священноначалия, чтобы пройти попасть на выставку.
То есть гражданин Российской Федерации, допустим, святейший патриарх Кирилл, или, допустим, владыка Сергий, или игумен Парамон, или любой другой батюшка, или там активный деятель Русской Православной Церкви, не был бы допущен к этим стендам только потому, что организаторы этой выставки не хотят этого. Слушайте, но это же явное нарушение Конституции наших прав. Какая-то охрана куда-то приходит, кого-то выгоняет. Это что за беспредел в центре Москвы?
Это вы очень точно сказали. Это действительно беспредел. Не знаю, как насчет святейшего патриарха, либо владыки Сергия, но отца Парамона совершенно точно не пускают на эту выставку. То есть есть конкретный факт о том, что его не пускали. В общем-то, почему и возник этот конфликт с Московской патриархией, и почему было разослано благословение Святейшего Патриарха о том, что храмам и монастырям не благословляется принимать участие у того организатора МФВК, так сказать, который проводит свои выставки на Олимпийском проспекте. Потому что отец Парамон пришел проверять выставку, проверять храмы на предмет их реального существования, раз, и на предмет того, что там неподставные какие-то жулики. Его просто не пустили.
Ну, то есть, а что же скрывать, если все по-честному? Значит, не совсем все чисто?
К нам на выставку могут приходить любые люди из священноначалия, потому что нам скрывать нечего. Мы очень тщательно проверяем всех наших участников. Мы даже рады, если к нам приедет Святейший Патриарх, или отец Парамон, или владыка Сергий. Мы будем только рады и счастливы, что такой высокий уровень людей нас посетит.
Спаси Господи. А когда вот следующая ваша выставка-ярмарка? И где она будет проходить? Скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Наша выставка-ярмарка 40-40 будет проходить в парке Сокольники, павильон 4-1 с 27 октября по 2 ноября. Мы очень рады видеть всех прихожан, как московских, подмосковных храмах, так и всей России, верующих, либо интересующихся людей веры православной. Мы стараемся сделать из нашей выставки очень радостный и приятный праздник, чтобы всем было комфортно, чтобы чистота православия торжествовала.
А время работы, и скажите, пожалуйста, маршрутки будут ходить?
Время работы во все дни с 11 до 19 часов, кроме последнего дня, там будет до 17 часов, это 2 ноября. Маршрутки в обязательном порядке будут ходить. Мы стараемся сделать дорогу к нашему празднику комфортной для всех.
Ну, дорогие братья и сестры, приходите на выставку. Радио Радонеж там тоже будет присутствовать. Спасибо всех, Господи, и вам большое спасибо.
Спасибо, Кирилл Константинович. Будем рады всех видеть, в том числе и вас.
Всего доброго.
До свидания.
Прослушайте объявление.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку «40-40» с 27 октября по 2 ноября в открытой и дружелюбной атмосфере в павильоне 4.1 парка «Сокольники». Книжные издательства, православный переводик, иконы, свечи, мед, продукции монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой вопрос о вере и церкви обсуждается в рамках акции «Задайте вопрос священнику с духовенством Донского монастыря». Бесплатная маршрутка у метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке ярмарки 40-40 Сокольников в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19.